Друзья, у нас сегодня 18 июня 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Рассматриваем мы на этих лекциях такую глобальную тему, которая называется «Йога и свобода» во всех преломлениях этого понятия. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу несколько уйти в сторону и донести до вас вот такое видение, которое сейчас, мне кажется, совершенно необходимо как бы осознать каждому из вас. Знаете, по своей предыдущей профессии, а где только не успел поработать, носил меня по самым разным видам деятельности, с одного боку я как-то был однажды причастен к финансам, к бизнесу, к менеджменту, много к чему. И с тех пор остались кое-какие такие, знаете, уже смутно осознаваемые привычки, навыки, которые идут, знаете, как бы на уровне автопилота. То есть, если ты услышал какую-то цифру или увидел какой-то график, ты невольно его пытаешься понять, проанализировать и сделать вывод. Поэтому то, что я сейчас буду говорить, вы должны воспринимать с гигантской долей скепсиса. Почему? Потому что я буду говорить о тех вещах, которых я, по всей видимости, уже ничего не понимаю. А всего лишь, ну, как бы, хочу передать вам некое свое видение. Итак, на что я хочу обратить внимание каждого студента, очного или заочного, а также вольного слушателя в современном мире, это на... Друзья, да, это знак. Звонок, да? Так вот, хочу я обратить ваше внимание на цену золота. Поясни. Как вы знаете, мировые финансы представляют из себя достаточно сложное сплетение всякого рода процессов, анализировать которые человек, не специалист, не в состоянии, даже специалисты ничего не понимают. А уж такими, как мы с вами, дилетантами, и подавно пытаться, значит, это сделать не стоит. Но даже если мы с вами, друзья, знаете, как, так образно говоря, не являемся медиками, но если вдруг наш организм демонстрирует высокую температуру, то это для нас знак того, что, по всей видимости, в организме идут какие-то процессы. Они могут быть относительно безболезненны, безопасны, допустим, на солнышке вы перегрелись, и как следствие повысилась температура. А могут быть и достаточно серьезным признаком надвигающейся болезни, там, гриппа, насморка или еще чего-нибудь. Так вот, точно так же и в современном мире есть такие градусники, термометры, которые не объясняют, что происходит, но, как правило, говорит, что что-то происходит. Одним из таких градусников является всякого рода биржи, где торгуют акциями. И цена на акции может расти вверх, может падать вниз, в зависимости от ожиданий инвесторов, от ожиданий людей, которые эти акции купили. Во многом эти метания вверх-вниз могут быть спекулятивны, то есть, когда та или иная группа людей пытается сыграть на повышение или понижение и, ну, как-то повлиять на рынок. Хотя это, в общем-то, всегда запрещено законом. Другим же термометром то есть современной жизни экономической цивилизации, являются цена в первую очередь на такие исторически признаваемые вещи, как доллар. Почему? Потому что на протяжении тысячелетий золото было таким очень серьезным эквивалентом праны. Или по-другому, эквивалентом денег. То есть можно было однозначно сопоставить количество праны или количество денег, которое зарабатывает страна, отдельный человек или все человечество в целом по количеству золота. Но за последние несколько десятилетий финансовая система претерпела кардинальную перестройку, когда золото, собственно говоря, перестало быть эквивалентом денег или эквивалентом прав. Началось этот процесс не сразу, а наиболее такие серьезные переломы произошли во времена Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы 20-го века. После чего, собственно говоря, деньги из такой вещи, которую можно было жестко привязать к золоту, стали превращаться во что-то такое больше напоминающее прах. То есть они могли себя проявить и как сознание, допустим, это сумма тех технологий, которая делает мир лучше. Ну, действительно, как вы посчитаете там компьютерную программу? Вот кусок золота, да, компьютерная программа, вроде бы ничего, но с другой же стороны она работает. Не будь этой программы, наша жизнь была бы плоха. Вот, так вот, современные деньги ближе приблизились к понятию праны, то есть, когда в деньгах есть составляющая и энергии, и сознания. Хотите денежки, энергию конвертируйте, хотите в сознание. И, собственно говоря, если так, знаете, очень своими словами и грубо говорить, то Великая депрессия в 30-х годах в Соединенных Штатах, это был перекос в сторону энергии, или так называемый кризис перепроизводства, как его еще говорят. То есть наплодили такое количество товаров, то есть конвертировали прану американцев в материю, во что-то такое инертное, что сдвинули чашу весов, и бедному Рузвельту пришлось изобретать общество потребления, которое компенсировало и перевесило в сторону сознания. Так вот, по всей видимости, эта идея Рузвельта продолжала развиваться, осмысливаться разного рода экономистами, и сейчас мы наблюдаем другую крайность, когда деньги ушли в сознание. То есть деньги как бы совсем оторвались от энергии. И как вы понимаете, ни один политик, ни один экономист, тем более ни один финансист, который отвечает за экономическую политику, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, или еще каких-то стран, никогда вам не скажет, что происходит на самом деле. Знаете, деньги любят тишину, молчание, отсутствие беспокойства и так далее, и так далее. Но как вы понимаете, есть огромное количество обеспокоенных таких состоятельных людей, которые, несмотря на то, что все средства массовой информации, в общем-то, эту тему не поднимают, не обсуждают, что, надо сказать, оправданно, дабы не возникла паника. Но все-таки эти люди пытаются какие-то свои денежки сохранить на случай очередного глобального кризиса. И как вы понимаете, если перекос произошел в сторону сознания, то это же сознание будет и обесцениваться. Точно так же, как в 30-х годах, когда перешел перекос в сторону энергии, бедные фермеры выливали молоко на землю, сжигали хлеб там, и так далее. Да? То есть это все уничтожали, чтобы опять цена росла на это все. То есть здесь будет кризис сознания. И поэтому совершенно естественно, что все хотят сохранить свои сбережения. А если будет кризис сознания, то надо искать ту энергию, в которую конвертировать свои деньжата и переждать вот этот кризис. И сразу возникает вопрос, а где же взять эту энергию? Ну понятно, можно покупать землю, дома, там, ну что-то такое, знаете, осязаемое. Но есть такое понятие, как ликвидность в экономике. Если вы вдруг захотите это продать, это будет сделать очень тяжело. В то же самое время есть исторически универсальная такая вещь, как золото, которую очень легко купить и очень легко продать. И все это я вам говорил, еще раз, я хочу подчеркнуть, это все дилетантские мои размышления человека, ничего не понимающего в экономике. Но понимающее в другом, что цена на золото растет неприлично быстро и неприлично устойчиво. Ну, для сравнения, вспомните, скажем, 2006 год. Вспомните свое состояние. Вот если бы, скажем, в 2006 году, черт, это очень грубо, вы где-то бы раздобыли миллион и вложили его тогда в золото, то сейчас у вас было бы по меньшей мере 3 миллиона. Друзья, это такие проценты, которые просто не снились никому. То есть это очень серьезный такой как бы знак, что что-то происходит, а мы не понимаем, что происходит. Дай Бог, что ничего не будет происходить. Дай Бог, чтобы золото обвалилось. Или я уж не знаю, откуда я знаю, может наоборот должно расти. Мне самое главное, чтобы никто не пострадал. Все это вместе, знаете, вдруг вырисовывает у меня внутри картину в современной экономической жизни, которую я, честно скажу, не понимаю. Вот не понимаю все. Я не понимаю, что так происходит. Никто объяснить внятно из светил экономики мировых тоже не может. Во всяком случае, я не встречал ни одного объяснения, кроме вот этого лепета, что, мол, где все циклично, что, значит, сейчас будет подъем, что сейчас будет совершенно, знаете, замечательная жизнь, дайте, говорится, это самое, ночь продержаться, на день простоять, как у нас все будет вообще хэппи-энд. Но, с другой стороны, я помню, что последний шаг в пропасть – это всегда большая неожиданность. И, собственно говоря, когда я чего-то не понимаю, когда никто не делает попытки объяснить или хотя бы осознать, что происходит, а делают такую, знаете, хорошую мину при непонятной игре, то, понятно, это вызывает у меня беспокойство. Поэтому, значит, вот в качестве такого, значит, более практического момента, вот я попрошу Сергея разместить на сайтах каждой группы этот график цен на золото. Знаете, у нас есть там график фазы Луны, но теперь еще добавится цена на золото и так далее. Знаете, будем древними шаманскими методами нащупывать, вообще говоря, что же происходит, раз наши светилы не удосуживаются даже обсуждать эту тему. Хотя понятно, почему не удосуживаются. Боятся паники. Если что-то серьезное, они будут до последнего молчать. Вы знаете, да, когда большой корабль, на большом корабле случается паника, и если все люди с одного конца корабля перебегут на другой, то даже если не было оснований для беспокойства, этот корабль может просто перевернуться, так как с одной стороны на него будет масса людей давить сильнее, да, а другой борт будет более свободный. Поэтому ждать от каких-то официальных кругов, если действительно что-то серьезное, не приходится. Но, к счастью, есть еще масса ушлых, зубастых пройдов от финансов, которые уловят малейшую информацию. И, поверьте, их обмануть такими зомбирующими средствами массовой информации очень тяжело. Почему? Потому что им за деньги отвечать, свои личные, а их они терять не хотят. Не хотят и все. И поэтому их поведение иногда бывает очень хорошим показателем, что что-то идет не так. Так вот, а их поведение показывает, что почему-то они все ринулись в золото. Да, теперь для чего я это все говорил вам? Ну, во-первых, мой долг, если я что-то не понимаю, будь то йога или обычная жизнь, во всяком случае, до вас донести это непонимание. А вы уж сами решайте, как с этим непониманием, значит, в дальнейшем работать. А во-вторых, вы должны помнить, что если вы учитесь на преподавателей йоги, то ваша задача в будущем – это преодолевать неведение, майю, заблуждение, где бы они ни возникли в вашей личной жизни, в экономическом состоянии страны или земного шара. Иначе вы оторветесь. А вы должны твердо стоять на ногах. Ну и, наконец, то, что меня в большей степени касается. Друзья, что там у вас? Все в порядке? Значит, меня что касается? Как вы понимаете, если бы несколько лет назад мы бы не суетились в области распространения йоги, то никто бы из вас сейчас бы здесь, в этом зале, не сидел. Я не исключаю, что вы были бы в каких-то более веселых местах, значит, более приятно бы время припроводили, или бы, что называется, ту же йогу изучали из более компетентных источников, но это сослагательное наклонение. Нас же интересует, знаете, как говорится, наука реального, а не наука гипотетического. Поэтому своим слабеньким умишкой я пораскинул, и вдруг я вспомнил древнюю пословицу, что если не знаешь, как поступить и что-то такое непонятное, то надейся на лучшее, но готовься к худшему. И вот я тебе нарисовал эту картину краха. Значит, знаете, такой, как этот, менеджер по кризисному управлению. То есть, какие могут развиваться события и как это отразится на нашей повседневной жизни. Так вот, самые даже радужный анализ показывает, что если, не дай бог, начнется кризис, про йогу все забудут. Не до йоги будет всем. И если к тому моменту, как не дай бог, что-нибудь начнется. Так, что там у нас? Голос из небытия. Что там? Да, значит, если к этому моменту мы не успеем серьезно закрепиться и приносить пользу людям, то люди будут не склонны обращать внимание на йогу, и, соответственно, эта тема заглохнет. Поэтому нам надо как можно быстрее выйти на тот уровень, чтобы была бы реальная польза, что называется, всему человечеству. Ну а какую вы можете реальную пользу привнести? Ну, безусловно, если люди, которые будут ходить на ваши занятия йогой, в ваших залах, и в результате чего будут меньше болеть и будут меньше тратить денег на лекарств, то, соответственно, они смогут больше тратить на йогу. Да? Опять же, если в какой-то жизненной ситуации вы иной раз на пальцах объясняете, где человек делает такую хрестоматийную ошибку, и он не будет делать эти глупости, то, соответственно, и здесь вы даете ему возможность сэкономить свою прану и не растрачивать. И так далее, и тому подобное. Но вывод у меня несколько, ну, как бы более практичный. Что делать? И в связи с тем, что я не понимаю, что происходит, я не понимаю, будет ли кризис вообще, а если будет, то когда. Но надо уже сейчас как бы продумывать все пути, что называется, обороны, то в связи с этим, конечно же, мне приходят в голову некоторые такие планы по корректировке дальнейшего движения открытого йога университета. Во-первых, я думаю, что сейчас надо сделать большой акцент на подготовку преподавателей йоги, умеющих преподавать на английском. Если до этого это было, в общем-то, в большей степени, знаете как, факультативно, то сейчас я вижу в этом острую необходимость. Почему? Потому что как бы там в дальнейшем не сложилась ваша судьба, где бы вы ни оказались, умение, пусть с акцентом, пусть с ошибками, но провести занятия йогой в любой стране, где понимают по-английски, резко расширит вашу личную свободу, позволит вам выжить, а как следствие, вы не бросите заниматься и продвигать йогу, и йога как бы закрепится, укрепится. Ну, как бы на вот таком новом уровне. Почему еще я на этом делаю акцент, друзья? К сожалению, опять же, анализ возможных кризисных последствий говорит, что в первую очередь проиграют страны, такие как Россия, живущие на нефть. Если начнется кризис в Соединенных Штатах Америки, безусловно, они перестанут покупать. Ну, еще раз, я сейчас говорю как дилетант, я подчеркиваю. Но такую схему логическую, чтобы вы поняли, все, конечно же, гораздо сложнее. Схема простая, качели. Знаете, если один игрок встает с детских качелей, то второй проседает автоматически. Даже если он ничего не делает плохого. Вот точно так же и здесь. Весь мир – это набор качелей. Если в одном месте встал, в другом опустилось. Если в другом опустилось, где-то еще перекосило. В другом месте перекосило, в третьем и вот так по кругу. Но, друзья, как бы не перекосилось, как бы не перекосилось, в первую очередь пострадают страны, вот такие, как мы с вами. Все, что старое было, мощного, разрушили. Нового, похоже, и не собирается никто ничего строить. Все уповают на какие-то, знаете, мифические, волшебные там такие мантры, заклинания экономические, что типа дайте людям то-то, то-то, и они сами сделают, да? Ну, мягко говоря, несостоятельно. То есть я не буду даже продолжать эту тему. Смысл заключается вот в чем. Америка рисует деньги, эти деньги аккумулирует Китай. Пока эта схема будет работать, никакого кризиса не будет. Но если завтра в Китае начнется великая там какая-нибудь буржуазная капиталистическая революция, и у них все это рухнет, то некому будет продавать долги в Соединенных Штатах, никто не будет покупать долги Америке. Или по-другому, если Америка перестанет покупать товары из Китая, Китаю станет не очень хорошо. Остановятся промышленные предприятия. Цена на сырье упадет. Доллар, как этот наш любимый баррель нефти. Нам надо, знаете, на Красной площади вместо звезды сейчас на Кремле бочку с нефтью, знаете, и молиться на нее. вот это вот у коммунистов, или как, у при царизме был этот самый там кто, орел, да, у коммунистов звезда, а у нас бочка с нефтью, символ жизни современной. Так вот, этот барель упадет, пенсии, зарплату бюджетникам в первую очередь платить будет нечего. И все остальное и сдуется. И мы, может быть, в сегодняшние дни будем вспоминать, как знаете, как вот поколение старше, предвоенные годы. И как все было замечательно перед войной, да, все, а мы не ценили, да. Вот, боюсь, как бы такой сценарий не был. Значит, поэтому, если здесь просядет все, будет не до йоги однозначно. Поэтому второй шаг. Значит, почему нужно вам преподавание на английский? Понятно, что многие из вас косяками рванут за более лучшей судьбиной по всему нашему необъятному земному шару. Я не исключаю такой вариант. Поэтому хотя бы там, чтобы йога хранилась. Не вот эта вот попса, которая действительно на Западе полным-полно йоги, но только с трудом ее можно йогой назвать. А хотя бы там переждете, знаете, ледниковый период. Безусловно, все заканчивается, кризис тоже рано или поздно закончится. Главное продержаться, сколько он там лет будет. Значит, другая такая задумка в связи вот с вышеперечисленными соображениями. Это сделать более серьезную упор на заочников. Еще Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что Сибирью будет прирастать богатство земли русской, да? А во время войны, вы помните, если бы перед войной не заложили все эти самые нижние Тагилы, Уралмаши и так далее, не делали бы мы танков, и непонятно бы еще, чем бы война закончилась. Но здесь соображения другие. Во-первых, будем вещи называть своими именами. В Москве, Москва – это государство в государстве. Со всеми положительными и отрицательными сторонами вот в этом сравнении. Уровень жизни, менталитет, цели, желания, какой-то уклад жизненный значительно отличается в Москве от всей оставшейся, скажем, России, не говоря уже про страны СНГ. Как это опять же не странно, это положительная сторона, чревата отрицательной стороной. Потому что если, не дай бог, что начнется, то здесь люди, которые уже стали в большей степени жить по-западному, острее это почувствуют. Уже мало кто из москвичей картошку на приусадебном участке выращивает, понимаете? Мало кто. Хотя в советские годы, помните этот анекдот, что я 5 дней работаю, а субботу-воскресенье на даче вкалываю. Вот. То есть это уже отошли эти времена. Конечно же, на наших необъятных просторах Родины до сих пор у народа. Народ живет в натуральном хозяйстве. То есть в этом отношении, как ни странно, народ там более живучий. И если здесь тряхнет, то все, значит, эти все, как говорится, офисные менеджеры там и прочее, забудут про йогу самое первое, что сделают, они забудут про йогу, да. Вот, а там нет, там народ более такой основательный, и если йога успеет к тому времени действительно показать свою состоятельность через увеличение самочувствия, ну, массу всего, да, то люди в регионах не склонны так быстро от нее отказываться. То есть, если мы успеем, не дай бог, действительно будет какой-то кризис, хоть как-то закрепить в регионах хотя бы маленькие очаги хранения этого знания, то мы с большей вероятностью переживем, если, не дай бог, надо будет переживать. А другая составляющая, а также буду вещи своими именами называть, к сожалению, публика в Москве зажралась. Чего тут только нет. И йога правой ноги, и йога левой ноги, и борьба на найских мальчиков, и прыжки на голове. И я перечислять, не просто, знаете, если я начну перечислять, что он здесь, знаете, третий глаз уже у всех открыт, пора открывать четвертый и пятый. Есть и такие тренинги, да. Кундалини, ну, кому на только, у дурака не спит, у всех остальных поголовно пробуду. То есть, как вы понимаете, работать в такой обстановке очень нервное занятие, да? То есть не воспринимают люди. То ли кундалини проснувшаяся мешает, то ли третий глаз отвлекает, не знаю. Вот. Поэтому тяжело работать, честно скажу, тяжело работать. То есть как бы нет какого-то, знаете, такого ментального понимания, даже нет, не ментального, нет чего-то такого, знаете, родного. Знаете, вот к йоге надо как к маме с папой природниться, да, что это что-то такое родное, и которое тебя не кинет, не подставит, значит, и так далее. А отношение здесь больше, как, знаете, такое потребительское. Так, вот я на этом психологическом тренинге был, на этом был, на этом был, на этом был. Что ты мне можешь предложить? Я потребитель. Вот он толстый кошелек. Плачу денежки, а тут как обезьянка, значит, меня развлекай. А развлекать-то не хочется. Не хочется развлекать, понимаете, да, другим занимается. Вот, поэтому, по всей видимости, мы сейчас делаем больший акцент, действительно, как мощный акцент сделаем на заочников. Опять же, насколько у нас хватит ресурсов, ну, действительно, они не безграничны. Слава Богу, хоть вот интернет-технологии позволяют нам это дело двинуть. И в связи с этим еще одна такая мысль, которая у меня опять же родилась. Для более сильного поощрения сейчас мы прорабатываем этот вопрос, потому что он абсолютно непростой. Может быть, мы вот этот момент подхода к практике, набор практических занятий, если удастся нам кое-какие курсы поджать, можем приблизить на несколько месяцев. Ну, в плане того, чтобы дать поощрение, во-первых, заочникам, чтобы они чуть-чуть пораньше начинали преподавать в своих этих, значит, городах, деревнях, кто откуда. Вот. А для очников другое такое, также, как говорится, компенсирующий момент, что если, ну, в силу каких-то ваших там жизненных обстоятельств, у вас будет возможность преподавать йогу на английском за пределами, что называется, стран бывшего СССР, то мы также, наверное, пойдем. Вот такой вот стимул будет. Вот такой стимул. Хочешь быстрее, есть вариант быстрее. Как это все, вы помните, вы прекрасно знаете, насколько у нас жесткая бюрократия, что там замучаешься, там одну запятую не изменишь, чтобы все не перекосило. Вот, и это не так просто сделать, чтобы не было, как вам сказать, чтобы не допускать, боже упаси, халяв. Боже, это мне в страшном сне не снилось, если мы сейчас вот начнем всех на преподавание. Да не. Лучше пускай мы умрем, чем расплодимся недоделанные, понимаете? Кто-нибудь другой доделает. Мы хотя бы место не будем занимать. Вот. Но вы понимаете, да, что опять же, то есть как вот я как-то упоминал вам такого выдающегося нашего деятеля Малышева Вячеслава Александровича, который буквально за 2 предвоенных года создал фактически на Урале вторую линию такого промышленной обороны. Вы думаете, когда эвакуировали во время войны предприятия, что в поле выбрасывали? Да, где там в поле, но уже инфраструктура была готова. И самое главное был план, что где должно находиться. Вот, иначе бы войну проиграли. В этом отношении, вы помните, преподавание йоги — это та же война, только воюете вы с неведением. У вас один враг, у вас нет больше врагов, кроме неведения. В первую очередь вашего личного. Так вот, большое-большое неведение где-то там, в финансовых кругах, по всей видимости, готовит нам большой-большой сюрприз неприятный. И нам надо, значит, быть готовы к этому чужому большому неведению, не поддаваться на него, а лучше всего быть готовым. А еще лучше, как учит йога, обрати поражение в победы. Или, как говорил Уинстон Черчилль, кризис – это всегда большие возможности. Вот такая тема. Поэтому акцент немножко будет смещен на английский язык и на заочников. Наконец, третий момент, который я должен озвучить. Каждый из вас по завершению вашего обучения, безусловно, так или иначе будет продвигать йогу. Кто-то будет продвигать ее активно через преподавание. Кто-то косвенно, через деятельность, так или иначе, способствующая развитию йоги. Какая такая деятельность может быть? Во-первых, это открытие всякого рода йога-центров. Вполне может быть, что через несколько лет по окончанию обучения вы начнете в том числе открывать и свои йога-центры. Почему нет? Я буду первый, кто пожму вам руку и пожелаю, значит, удачи. Хотя я прекрасно понимаю, с какими колоссальными, иногда неразрешимыми трудностями вы будете сталкиваться. Так вот, если кто-то из вас планирует это в своем будущем, то в связи с, опять же, изложенными выше аргументами, начинать надо делать задел уже сейчас. Поэтому возникает такая серьезнейшая необходимость создать обучающий курс «Как открывать йога-центры». Куда, где изложить наиболее типичные ошибки, наработки, опыт. В этом отношении мы открыты. У нас нет коммерческих тайн, там и прочие чуши, да? Наша задача продвигать йогу. И поэтому, если обобщить весь этот наш опыт и его изложить, создать систему тестирования, дабы не получилось, что в одно ухо влетело, а в другое вылетело, то мы сделаем мощнейшее подспорье для вас в будущем, чтобы вы не наступали на те же самые грабли, на которые наступали мы, тем самым сэкономили время, силы, деньги, значит, и прочее, прочее, и достигли хорошего результата раньше. Опять же, еще раз я хочу сказать, что дело это чрезвычайно трудное, рискованное, нервное, как любой бизнес, друзья. Это в этом отношении, что холодильники продавать, что йога-центры делать, нужно много очень всего общего. Второе, точнее, это четвертое. Значит, это также сделать курс. Да, значит, есть еще один способ продвигать йогу. Через всякого рода эзотерические магазины. В конце концов, был момент, когда мы пришли в какой-нибудь там магазин, какой-нибудь там «Помоги себе сам», да, купили какую-нибудь книжку, и после этого вообще узнали слово «йога». И открытие таких магазинов также помогает делу развития йоги. Во-первых, это точка сбыта йоговской литературы. Я вряд ли открою вам секрет, если скажу, издать любую книжку — это дело простое, быстрое и приятное. Ну, в том плане, что если есть денежки, все остальные с радостью тебе ее издадут. А вот вопрос сбыта – это тупик. Сколько журналов йоговских, около йоговских, каждый год открывается и исчезает именно по этой причине? Негде распространять. Это касается книг, это касается фильмов обучающих. В общем, весь огромный перечень всего, что связано с развитием йоги, во многом кормится, друзья, через магазины. Даже вот обратите внимание, вы заходите в магазин, любой, и как правило, доска объявлений, где проходит тот или иной семинар, занятия по йоге. Огромное количество людей так приходят в йогу. Поэтому любой магазин эзотерический — это наш, знаете, второй фронт в нашей войне с неведением. Это наш союзник. Поэтому, если же вы по окончанию университета захотите свою ловчонку где-нибудь там открыть, всячески приветствуется. Но, понимаете, приветствия мало. Надо, опять же, наработки. Наработки. Советы полезные. Полезные рекомендации и так далее. Не абстрактные. знаете, как в западных книжках пишут, там вот открываешь, как там стартап, свое дело начать, и там тебе начинают что-то такое, знаете, такое фантастически висящее в воздухе, да, как шарики. А когда ты пойдешь, вот реально ты столкнешься с там, да я не говорю даже про бюрократию, а именно то, что касается организации дела. А где закупать, а у кого закупать, а какую наценку делать, а в каких случаях можно делать, а где нельзя, а где продавцов брать, если ты вдруг, не дай бог, заболел и сам прилавку встать не можешь, да? Надо кто-то, чтобы тебя мог подменить, подхватить. А как учет вести? А то есть 5-10. Ну, дело не хитрое на самом деле. Но вот именно на этом нехитром деле больше половины всего закрывается. Потому что там, значит, это проразгильдяйничали, здесь проразгильдяйничали. И все вот это вот валится. Вот. Поэтому вот такой тоже очень серьезный курс. Эти два курса, друзья, создавать мы сейчас не можем. У нас нет ресурсов. Поэтому это исключительно вот на добровольных принципах тех, кто в будущем думает. Если вы не видите в своей жизни как бы перспективы открыть йога-центра или магазина, мало ли, у всех же разный путь, то мы не можем вас заставлять создавать эти курсы или как-то работать на них. Вы все-таки пришли сюда учиться на преподавателя. Поэтому мы не можем включить его в обязательную нашу работу, в нашу обязательную карма-йогу. Это все... Ну, единственное, можем помочь, чем можем. То есть, а вот кто возьмет на себя эту работу, я не знаю. Знаете, вот иной раз даже очень полезно, друзья, вот что сделать. Возьмите и денек-другой сами поработайте, скажем, продавцом или администратором йога-центра. Ой, как мозги прочищены. Ой, как по-другому вы потом начинаете смотреть на все и на всех. Ой, как это полезно. То есть, и поняв это все, оформить это надо. Наконец, еще один проект, очень такой капитальный. Это йога для детей. И связанная с ним курс подготовки к родам. Как показывает практика, опять же, самые элементарные вещи, в первую очередь, для женщины, молодые девушки не знают. Элементарные, никакой там высший пилотаж. А это тоже надо все собрать, проработать. Всем вам, ягине-богине, рожать. Кто уже еще не родил, а кто родил, еще неплохо. Вот. И поэтому, знаете, тут есть масса нюансов, вплоть до того, в каком роддому надо рожать. Слава Богу, сейчас это стало достаточно свободная тема. Вот. Ну и понятно, что потом, безусловно, надо нести йогу до детей, донести. И здесь я столкнулся просто с чудовищным перекосом, с чудовищным непониманием, вызванным, к сожалению, нашей предыдущей жизнью. Обычно считается, что преподавать йогу для взрослых тяжелее, чем для детей. Чудовищное заблуждение людей, которые, во-первых, ничего не знают в йоге, не понимают, во-вторых, не пытались это сделать. То есть это, знаете, такое умничание, такое издалека. Друзья, все прямо наоборот. Преподавать йогу для взрослых, состоятельных людей гораздо проще. По той простой причине, что если вы допустите какую-то огрех или ошибку в той или иной интерпретации, у человека взрослого есть багаж предыдущей жизни. Он ее, может, даже не заметит. Он по шаблону поступит там, где надо. Дети же воспринимают каждое ваше слово, каждый взгляд, каждый вздох, каждую улыбку, каждую шутку, каждое похваление или каждую, значит, это самое, строгость. Работать с детьми должны самые квалифицированные преподаватели йоги. Мы в открытом йога-университете, знаете, мы, конечно, это тоже не афишируем, но все равно вы должны знать, мы не готовим преподавателей, которые работали бы с детьми. У нас не хватает квалификации. Вот да, обычных преподавателей в йоге для совершеннолетних людей мы можем готовить. Для детей нет. Это сложнейшая задача, как в плане организационном. Детям не интересна ваша философия, медитации. Им надо играть. Им надо что-то как-то подавать так, чтобы им не было скучно. Чтобы это их захватывало. А здесь надо работать, работать, еще раз работать. То есть вот такой курс надо тоже делать. Значит, вот по тому, как бы донести йогу до людей. И вы помните, что у нас, скажем, в Советском Союзе, ну что там греха таить? Педагогические вузы, особенности даже не вузы, а педучилища, зачастую шли по остаточному принципу, значит, в основном девушки. То есть девушки, которые не смогли и не захотели никуда поступать, у которых нет там, знаете, особых амбиций, очень часто становились воспитателями или преподавателями в школе. И, может быть, все наши ужасы, значит, перекоса заключаются в том, что, как правило, ребенок сталкивается с некомпетентным преподавателем, учителем в начальных классах, и этот перекос на всю оставшуюся жизнь, вот, знаете, как идет, только лишь усиливается. В йоге это очень хорошо понимают. Очень хорошо. Поэтому у нас от обратного. У нас, чтобы стать преподавателем йоги для детей, вам, от вас потребуется там в 10 раз больше понимания йоги, чем вот в обычном. От вас потребуется доброта, чувствительность, много чего еще потребуется. Вот. Не можем мы это потянуть. Не можем, к сожалению, не располагаем мы ресурсами. Потому что это, ну, отдельная тема, очень долгая по проработке. Это, знаете, не такие вот моменты, как вот просто для взрослых отработать занятия. Вот. Вообще говоря, такой есть очень хороший критерий йоги. Когда-то на заре йогой интересовались в основном маргиналы. Ну, в каком-то даже таком. Это либо мистическо-космические такие публика, все они там какие-то контакты с инопланетянами устанавливали, заодно и, значит, йога. Я не против инопланетян и контактов, но я против, когда этим занимаются люди некомпетентные. Вот. Так вот, сперва йогой интересовалась такая публика. Был вот действительно колоссальный перелом, вот я помню по нашей стране, что в йогу стали приходить люди, сами зарабатывающие себе на жизнь. Вот как только это случилось, появились предпосылки для создания открытого йога-университета. До этого, честно говоря, работать-то по большому счету можно было либо с мистическо-космическими персонажами, либо с молодежью, такой совершенно бесшабашной, и все равно, чем, знаете, где бы не работать, лишь бы не работать, да, знаете, такая. Вот. Ну, либо иногда это люди более старого, более старшего поколения, им просто надо было как-то свой досуг скрасить, им просто дома скучно сидеть, они на пенсии, вот поэтому. Ну, то есть тоже, я не хочу сказать, что это плохо, это очень хорошо, но, знаете, это уже когда у человека есть избыточный ресурс, и он его тратит. Как только в йогу пошли молодые, сильные, зарабатывающие сами себе на жизнь, можно после этого говорить о йоге, о подготовке серьезных преподавателей йоги и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, следующий такой революционный перелом, скачок будет, когда мы сможем доносить йогу до детей. Вот когда это случится, вот лично я могу сказать, что все, можно смело растворяться в радуге, уходить в самадхи, исчезать с этого, с нашей жизни. Почему? А если вот мы будем в состоянии адекватно, по-доброму, без мракобесия, без, ну, в общем, сбалансированно доносить йогу до детей, а, ну, в первую очередь, там, до своих собственных, да, то тогда, да, можно быть спокойным за йогу. Потому что это уже будет, знаете, как часть чего-то такого, что нельзя выкинуть. Я вот помню все стишки, которые я читал в детстве. Все абсолютно. А вот все, что уже в юности читал, так не очень. А уже во взрослом этом, ну раз не помню, что вчера прочитал, не говоря, несмотря на все, что называется йоговскую память. Да? Вот. Поэтому это следующий такой момент, но вот три вот этих вот последних проекта, связанных с подготовкой к родам, два из йога для детей, он также мы, к сожалению, не располагаем ресурсами. Поэтому если кто-то себя видит в этой области, также предлагаю начинать уже думать об этом. Еще раз, это идет, это мы не можем включить в ваше обязательное, мы не можем тратить ваши часы обучения на эти вещи. Это может быть только лишь с вашей стороны, знаете, за счет, может быть, личного какого-то времени, усилий делаться. Вот, есть ли вопросы у нас по этому, то, что мы изложим? Вопросов нет, давайте. Сухой остаток. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Вы в первую очередь должны быть свободны. То есть вы должны твердо стоять на ногах. Если хоть что-то начнет где-то там шевелиться, вы переживете. В конце концов, йога делает из людей доминирующих людей. То есть с большим иммунитетом ко всякого рода стрессам и потрясениям. То есть у вас больше шансов безболезненно и быстро. Не дай бог, что значит. Поэтому, во-первых, делаем упор на английский. Для тех, кто изучал, попроще. Для тех, кто не изучал, будем какие-то искать методы, так, чтобы хотя бы азы какие-то быстро достаточно освоили. И кое-какие наработки у нас, правда сказать, есть. Мы этим достаточно давно занимались. Вот. Второй момент. Это расширяем акцент на заочниках. Поэтому надо подготовиться, опять же, заочники. В первую очередь это вас прошу. Ваши личные истории, как вы пришли к нам в йогу. С как можно большим числом подробностей. Вот я приехал в Москву, скажем, на Курский вокзал. Грязь, бомжи. И где же здесь йога, да? То есть, чтобы это было, знаете, как бы не абстрактное какое-то... А что-то вот ваше, но опять же добавляйте и момент такой высочайший духовный, как если вам что-то открылось или вы что-то поняли, чтобы другие люди прочитали, увидели, что вы есть. И также могли бы поступить. Кстати, кто у нас сейчас присутствует из заочников? Давайте мы сейчас их перечислим. Мне имя и город, имя и город.
Сергей Вилков, Омск.
Сергей Вилков, Омск. Подожди, дальше. Кто, Андрюш?
Анна Волохова, Псков.
Анна, Псков, дальше.
Владимир...
Да, имя достаточно. Владимир Запорожье, дальше.
Антон Порт, Самара.
Антон Самара.
Наталья Новороссийск.
Наталья Новороссийск.
Наталья Сим, Ростов.
Наталья Ростов.
Ольга Смирнова не подписала, и Анна Куликова, СПГ, совершенно не знаю.
Сейчас перевели, как может стоять, спасибо. Да, значит, это... Друзья, заочники, к вам в первую очередь обращаюсь. Моя личная к вам просьба. Пожалуйста, вот считайте, что это... ваш вклад вот в йогу, реальный вклад в йогу. Опишите свою ситуацию. Не надо ничего приукрашивать, не надо ничего принижать, не надо коротко, не надо слишком много, да. Ну вот так, как чувствуете, так как оно есть. Пожалуйста, пришлите, желательно с фотографиями, и давайте мы это все разместим, чтобы другие люди видели. Когда другие люди увидят, что это все реально, и будет на порядок легче как-то сделать следующий шаг. Да, так вот, упор на заочных студентов. Наконец, может быть, удастся на несколько месяцев сократить период приступления к практике, если мы поменяем местами два курса, то есть вы будете параллельно их изучать с прохождением практики, то это будет крайне приветствоваться, потому что никто не знает будущего. Никто не знает будущего. Опять же, для очных студентов, возможность, если у вас есть возможность во время отпуска, там, я не знаю, еще каких-нибудь поездок за границей набирать практику, безусловно, после прохождения соответствующего обучения, Это будет, вероятно, также приветствоваться. Вот совместите приятное с полезным. Поедете куда-нибудь там отдыхать, да? Договоритесь с местным этим самым. Кто там у вас? Директором какой-нибудь там гостиницы, да, обычно на побережье моря. Скажите, буду бесплатно йогу преподавать. Дайте зал, дайте людей объявление, чтобы набирать опыт. Опыт, опыт, опыт. Без опыта, друзья, вы не будете преподавателем йоги. Без опыта это бумажки, которых можно, знаете, рисовать сколько угодно. Без реального опыта, без часов преподавания вы никто. Поэтому, как у летчика, знаете, прежде чем за штурвал Боинга, значит, более ответственного этого самого садиться, надо как-то набрать полетные часы. Вам всем обязательно необходимо. Так. Все, время у нас еще осталось. Чудесно. Вопросы есть? Вопросов нет. Значит, давайте так. Мы продолжим сейчас нашу лекцию, нашу тему. Свобода. Да. По предыдущему чему? Лекции или... Да, да, да. Давайте, только побыстрее, друзья. А то...
Международный открытый йога-университет, группа 3, Наталья. Вопрос такой, если нам сейчас показалась близка какая-то тема, что нам делать? Нам как-то проявить себя? Что вообще конкретно делать?
Да, начнем со второго. Каждый студент открытого йога-университета обязан проявлять себя. Обязан, да? То есть, еще раз, как это мы потом сделаем какие-то организационные какие-то структуры, это будет опять же со временем складываться, притираться. Поэтому это, наверное, скорее вопрос к Виктории, чтобы она все как бы расписала. Если есть тема, если есть желание, то хотя бы примерно знать, что вот этот человек потенциально интересуется этим, этот этим, этот этим. Как в дальнейшем пойдет, я не знаю, но это чисто организационный, то есть проще всего поступить таким образом. Но, вы понимаете, да, Виктория ничего за вас делать не сможет. Делать придется все самим. Поэтому она может только лишь как бы так ваши усилия вставить в всеобщие усилия, ну как-то вот, вот это все. Так, еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Вот у нас в йога-обучении сказано, что приветствуется посещение занятий в других школах. Вот если за рубежом я хочу пойти на занятия йоги, посмотреть, как это там, это вот приветствуется или нет?
Не совсем, почему? Знаете, это как изучать иностранный язык. Вы можете поехать в Соединенные Штаты Америки и приехать оттуда с американским акцентом. А можете поехать в Индию и привезти оттуда индийский акцент. Так вот, по-моему, американский все-таки ближе, да, к английскому английскому, чем индийский английский. Да, вот примерно та же самая ситуация. Но это только лишь до того момента, пока вы сами не научитесь преподавать. В дальнейшем, конечно, вы должны знать. Это, друзья, отдельная тема. Преподавать для иностранцев – это отдельная тема. Отдельная тема. Я почему говорю, что здесь дело даже не в английском. Английский вы можете знать очень плохо даже. Но преподавать йогу великолепно на английском. Почему? Потому что йога – это не только слова. Это еще ваши улыбки, обаяния, в конце концов, ваши ментальные способности, когда вы будете мысли читать человека, который к вам пришел, вам даже можно будет вообще ничего не говорить. Или как вот мы шутили, да, будете говорить там, человек, нога, морда. Главное в конце добавлять приз. Они очень любят приз. В этом отношении тоже очень серьезная проблема. Почему у нас в этом отношении грубоват язык. То, что у нас нормально слышится, там обязательно надо какие-нибудь более вежливые обороты речи вставлять. Поэтому вот в этом вопросе, безусловно, конечно, надо. Вот. Ну, а с другой стороны, ради Бога, вы свободные люди. Открытый йога-университет не тюрьма народов, да, а шанс возвыситься. Так, все, да? Обсудили тему. Еще у кого-то что-то? Так, коврик, пожалуйста, сюда. Коврик. И Басима живого.
Thank you.
Значит, на предыдущей лекции мы уже демонстрировали это упражнение, которое называется поза трупа или шавасана. Сейчас я вам продемонстрирую более такое усложненное это упражнение. Мы его будем давать, и давали до этого времени на семинарах. Значит, но чтобы вы точно поняли, еще раз ухватили связку понятия йоги и понятия смерти. Почему же все-таки поза шавасана считается самое-самое замечательное? Итак, упражнение заключается вот в чем. Я говорю ботинки. Ты должен находиться в поле шавасана. У тебя были какие-то проблемы? Нет, ты умер. Мысли там, замечания. Там, цена на золото растет. А тебя не касается. Ты умер. Все, да? И выйдешь ты из этой позы не раньше, чем я скажу, скажем, мантру «Ом намах шивая васим». Вот после этого ты выйдешь из шавасана. А до этого я буду тебя всячески провоцировать. Буду говорить, батя, что тут разлегся? А устали отсюда, мешаешь тут ходить, да? Вот, и по-всячески, значит, другими словами, а потом уже и рукоприкладством. Что это тут, ну, что это тут такое? Вот. А ты труп, все. И упражнение заключается в том, что как только я скажу какую-то фразу, обычно, ваш разум чирик сразу переключится на обычный, значит, круговорот мысли. Вы внутри раз и напряжетесь. А вы должны отлавливать этот момент и помнить. Ведь никто же не сказал, он намах шивая басим. Значит, лежим, продолжаем, да? Вот. Кто-то меня толкнул, пнул и так далее. Да? Все, умерли вы, нет вас. Нет вас, все, только лишь мантра вернет, называется, ваш дух, ваше тело. Вот. Поэтому ботинок здесь будет лежать, я его буду время от времени провоцировать, а сейчас мы пойдем дальше. Итак, кто нам напомнит нашу лекцию предыдущую, хоть что-нибудь? Да, пожалуйста. С микрофоном, но все равно очень громко. А желательно поближе подойти.
Хорошо слышно?
Да-да, быстро-быстро, да, время.
Международный открытый йога-университет, группа 4, Галина, куратор йога-сутры Патанджали. На прошлой лекции мы говорили как раз-таки в самом начале, что показатель успеха в йоге считается поза шавасана.
Слышь, Батю, что молчишь? Ну, да-да.
Вот, потом мы еще... А про смерть сказать?
Да-да. Басим не услышал.
Ну ладно. Мы говорили о том, что таким критерием там, жизни и смерти является востребованность человека в жизни, да, в социуме. Если он начинает быть, скажем так, невостребованным, то, соответственно, и смерть его наступает скорее.
Вот. Еще кто что помнит? Да, хорошо, слушаем, друзья, давайте.
Международный открытый йога-университет, тоже группа 4. Мы еще говорили о том, что у нас есть два типа мышц, ну, грубо можно разделить, те, которые осознаем, и те...
Громче!
И те глубинные мышцы, которые мы не можем даже осознать в себе, не то чтобы их контролировать. И напряжение этих мышц тоже повышает наш ресурс. И если мы научимся их освобождать, то мы сможем освобождать этот ресурс и направлять на другие вещи более полезные.
Да, друзья, мы с вами, как знаете, как ведро дырявое. Наши жизненные силы к нам притекают от нашего высшего Я, а через внутреннее неконтролируемое напряжение все вытекает. Мы весь день ходим зажатые, приходим домой усталые, на работе ничего не сделали, больше переживали, думали и так далее. Чем... Значит, это. Подождите сейчас, секундочку, я сейчас Басима живой водой окроплю. Может, он это оживет. Не, Лёха. Да, кто еще? Угу. Пожалуйста.
Международный открытый университет Екатерина, группа 4. Мы еще говорили о том, что если общество тебя отторгает, то ты обречен на смерть. А иногда общество, наоборот, помогает, если делегирует на свои права.
Да, друзья, вот это невидимая часть нашего могущества, к сожалению, которую современная, знаете, такая парадигма цивилизации пытается разрушить. Простая мысль. Вместе мы сила. Если же вы индивидуалист, а что там греха прежде? Это очень серьезная философия на Западе, индивидуализма, в тех же Соединенных Штатах Америки, то ты невольно закладываешь какие-то будущие свои провалы. Ты стеной отгораживаешься от источника сил. Мы все, как бы, знаете, в едином таком невидимом, переплетенном струями праны обществе. Мы все живые. Если эти струи уплотняются, то одноклеточные становятся многоклеточными. А отдельно взятые люди превращаются в народ, в государство. И что это значит? Это значит, что есть возможность, допустим, часть своей жизненной силы, не осознавая даже для себя, переливать. Или наоборот, брать, когда тебе плохо. Понятно, что чтобы так было, надо, чтобы тех, кто давал, было больше тех, кто брал. Но в каком смысле? Что если кто-то паразитирует на этом, то рано или поздно общество его отторгает. Понятно, что пока жизнь бомжи, вы возьмите бомжей асоциальных, не таких, кто там с течением обстоятельств оказался ни с чем, а таких вот, сознательных таких, алкоголиков там. Ведь фактически они живут только благодаря обществу. Поселите их в Сибири там, где-нибудь под сосной, да? Они не протянут. Поэтому, опять же, бомжи – это явление больших мегаполисов, больших стран. В маленьких странах или в более бедных, там все равно все, значит, они просто умирают естественным образом. Вот. И точно так же и все остальное, друзья, мы этого не замечаем, поэтому нам иногда кажется, что этого нет. А это есть, это есть. Так, еще кто? Что? Да, пожалуйста. Да, да.
Можно я вас скажу, пока еще не микрофон, хорошо?
Ага.
International Political University, Америка-Лондон, 2004. А у меня противоречие все-таки возникло по поводу, можно свое замечание?
Да, конечно.
Сейчас. А то человек, в прошлый раз говорили, что когда человек, ну, как бы не востребован обществом, да, он быстро умирает. Но много случаев, когда люди годами, ну, скажем так, волочат растительное существование, и почему-то ничего не происходит. Вот как данная теория, ну, скажем, данная точка зрения
обоснована? Ну, друзья, вы должны понимать, что, конечно же, есть масса, и, говорится, на первый взгляд, кажущихся исключений, но откуда вы знаете, исключения или нет? Вы знаете их предыдущую жизнь, нет?
Исключения, скорее, такая...
Нет, друзья, вы должны понимать, что общество, где больше определенного процента людей-паразитов, это общество умирает. Просто умирает. Все тупо, точка, здесь не о чем говорить. Умирает как с позиции того, что некому кормить, потому что один с ложкой, семеро с ложкой должны быть, а так и с более тонких таких раскладов, более для нас непонятных, более витиеватых. Но, вы понимаете, масса еще других факторов. Огромное количество факторов неочевидных, но здесь вы должны видеть очевидную вещь, что если бы вам было свободнее жить в одиночестве, то никаких бы обществ не было. А если все-таки есть общество, значит, есть какой-то обмен с оставшимися членами общества. А мы привыкли к тому, что этот обмен идет за счет там чего, скажем, финансов. Кто-то там налоги платит, кто-то там зарплату получает, кто-то там фабрики строит и так далее. Да? Но вы помните, что фактически деньги — это всего лишь грубый эквивалент того, что называется прана. А потоки праны, они таинственны и непостижимы. Потоки праны делают иногда чудеса. Потоки праны — это как бы творят страну. Поэтому их сбрасывать со счетов, ну, тяжело. Поэтому, конечно же, исключений можно массу привести, но эти исключения никогда не будут больше определенного процента, потому что тогда общество не выдержит и развалится нечисто. Точно так же, как и бомжи. Есть же бомжи? Есть. Хотя все прекрасно знают, что надо там работать над собой для блага других. Они не работают и не хотят.
Ну, так близко.
Да, может быть, но, знаете, несмотря на все гораздо сложнее, мы же только в первом приближении все это исследуем. Дело в том, что плесень также крайне необходима. Представьте, что если бы не было плесени, то листья бы на улице не разлагались. Вот бы сейчас вы по парку ходили, а у вас бы под ногами прошлогодние и позапрошлогодние плесени, которые не гнили бы. Можете себе представить? Поэтому какой-то фактор... Иной раз даже асоциальных элементов он тоже нужен. Мы не знаем, общество очень сложный механизм, очень сложный, со своими там этими предохранительными клапанами, со своими какими-то нишами, и которые вот и человек может из одной в другую переходить. И так это более выгодно. Каждый несет какую-то функцию. Вероятно. И вот я еще раз говорю, я помню, что в советские годы, как в лес не пойдешь, везде железки, банки, там, провода какие-то. Все, начались капиталистические времена. Бомжи все встали по стойку смирно и отправились собирать металлолом, цветной металл. В общем, все, что плохо лежало, да? В результате сейчас идешь, тишь да гладь, ни одной железки, все сдали, чем нет. Почему? Они взяли, значит, вот это все сдали, опохмелились, сдали, опохмелились, сдали, опохмелились. И вот таких вот механизмов может быть очень много, причем совсем незаметно. Так, все, друзья, или еще кто-нибудь? Да, 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 прошу прощения. Громче только.
Открытый йога университет, Ваня Ковалев.
Что-то не работает. Поближе, подойдите сюда.
На прошлой лекции мне показалось очень интересным, что обсуждали, почему йоги не задействуют свои сверхспособности, не демонстрируют их направленно налево. Потому что свою прану, которую они вот, наработали йогскими упражнениями, они предпочитают тратить своих близких, да и на весь окружающий мир. Они просто ядко действительно прыгают перед всеми показывать. Мне кажется, это очень важно.
Знаете, друзья, несколько раз был такой момент, когда я сталкивался со сверхспособностями. Ну, в обычной жизни люди демонстрируют, причем люди далекие, как ни странно, от йоги. Они уже, вероятно, родились с этими способностями. То, что мы читаем книжки, удивляемся, а там это в порядке вещей. И знаете, какое пришло ко мне чувство? Я испугался. Жутко испугался. Знаете, по какой причине? Я вдруг понял, что если эту прану сейчас вытащили и мне демонстрируют чудеса, то кому-то ее сейчас не хватает. И кто-то от инсульта умрет, кто-то от инфаркта умрет. А так бы, может, выжил. Да? Удивить публику, но на другом конце человек, с которым ты кармически связан и находишься в единой пранической упряжке, недополучит от тебя и умрет. Нахрена не нужны эти сверхспособности тогда, если вот такой ценой? Абсолютно не нужны. Лучше пускай все будут счастливы, живы, значит, и веселы. В обычной жизни очень-очень много всего интересного и действительно чудесного, фантастического и замечательного. Вот, но опять же, мы этого не понимаем. Но это, кстати сказать, очень интуитивно чувствуют эти люди со сверхспособностями. Многие, насколько я знаю, прячут. Просто прячут. Потому что они где-то начинают интуитивно понимать, что они вторглись в область недозволительного. То есть не того, знаете, как вот, не пришло время. Не пришло время. А более того, для нашей борьбы с неведением вполне хватает обычного оружия. А знаете, такую аналогию. Представьте, что вы решили использовать отравляющий газ. Новое достижение. Но это качественно делает более ужасную последствия войны. Вы отравили, неведение вас начнет отравлять. Вы там кого-то магическими методами в гроб свели, да? И вас кто-то. То есть зачем опускаться на этот уровень? Или помните, как вот это, у Ивана Ефремова в Таисе Афинской был такой эпизод, он описывал, когда к Александру Македонскому пришел дядечка и сказал: «О, я, говорит, такой тебе сейчас способ дам. если взять деревяшку, вбить гвоздь и на пути конницы раскидать эти деревяшки, то когда будет лошадь скакать, копыта застрянет, а лошадь дальше побежит, и у нее вырвет копыта с мяса. Вот. Ну, новую технологию, понимаете, предложил. На что Александр Македонский из первого узнал, да никому больше не рассказал, то сказал, нет, нет, тогда приказал своему, значит, там, за товарищ, он задушил, чтобы никто не узнал этой технологии, чтобы, ну, как бы, война и так будет выиграна или проиграна по другим критериям, но зачем ее делать необоснованно кровавой? Вот точно так же и здесь. Мы все равно достигнем все, что мы хотим, но зачем же вот этими сверхспособностями, которые еще Бог знает как могут с другой стороны, значит, это. Вот, поэтому такая тема, знаете, не совсем очевидная. Мы едины, даже если нам кажется, что мы по отдельности. И демонстрация сверхспособности — это, по сути дела, умение использовать вот это невидимое, что нас объединяет. Вот. Другой разговор, конечно же, что если вы там величайший этот самый, что называется, единый непосредственно в прямом контакте с абсолютом, где неисчерпаемые запасы, что называется, праны, там, пожалуйста, по воздуху летайте, сквозь стены проходите, если вы соединены один на один с абсолютом. Так же, как вот во многих этих самых религиях. Да, если тот или иной там выдающийся святой человек напрямую там с его Господом Богом соединен, да, он может показывать чудеса. Говорят, Франциск Ассизский по воздуху летал. Вот. И прочее. Много таких примеров вы из истории найдете. Чего нет? Вот. Но это совсем уже другой расклад. Совсем другой. Друзья, еще кто что помнит? У кого какие еще мысли? Васим, ты все понял? Что здесь развалился? Это все уже. Уже лекция сейчас заканчивается. Сереж, сдвинь его отсюда. Это на 10 сантиметров. За коврик его. Он не мешает. Развлечься без передовольства. Тяжело. Да-да, давай.
Не двигается.
Не выключите Васима. Давайте его, мне так его не подмывает. Сейчас его за нос хватит. Да, пожалуйста. Только громко.
Международный исследовательский университет Марина, группа 4, куратор курса судейского обучения.
Отлично.
Я бы хотел сказать про эвтаназию. Раньше не было никакой эвтаназии. Дедок в деревне на печке скопил столько, сколько ему положено, пока он умер. Сейчас вдруг придумали, что не хотят люди терпеть страдания, чтобы избавить своих родных и себя, придумали. То есть они считают, что смерть — это избавление от страданий, как бы расширение свободы.
Нет, здесь все прозрачно, друзья. Ведь человек, который просит об эвтаназии, ведь не на лоне природы перед этим жил, а его перед этим напичкали антибиотиками, другими лекарствами, которых просто нет в природе. Те отчасти отключили естественный механизм смерти. Ну, у нас есть, помните, да, даже способность умереть от шока. А если сделать обезболивающее, то такой способности мы лишаемся. Поэтому, знаете, если вмешались один раз, почему логично не предположить, что надо вмешиваться и второй раз, чтобы хотя бы нейтрализовать то, что перед этим было сделано. Другой разговор, знаете, такой морально-этический или кармический. Тут тоже, конечно же, знаете, если у вас негативная карма, так лучше ее, прошу прощения за сленг, отожрать в этой жизни по полной, чем перетаскивать на следующую. Вот, и поэтому это другой разговор уже, что, знаете, обрати поражение в победу. Но, с другой стороны, разные бывают случаи, ситуации и так далее. То есть в каждом конкретном случае надо разбираться. Но, строго говоря, вы абсолютно правы, дедок на печке лежал, медицины не было, ничего не было. Вот он как жил, так и до него жили все. Это, как знаете, вот где-то я читал, что в эти средние века в Европе там два было лекарства. Пускание крови и крутой бульон. Кровь пустили, не выжил. Ну, давайте бульон сварим, значит, не будем его поить. Не выжил, не выжил, ну все. Да, или, знаете, по-другому есть такой анекдот, да, неприличный есть на этот счет, что в России две болезни. Не рискну его повторить здесь. Одна болезнь называется фигня, другая болезнь называется трындец. Фигня сама пройдет, трындец не лечится. Так, давайте дальше, друзья. У кого вопросы? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Ломоносова Ирина, группа 4. У меня возник такой вопрос, ну, вот на фоне размышлений, об использовании сверхспособностей, ну, чтобы заставить кого-то поверить в йогу, да, или хотя бы усомниться в том, что мир вот настолько материалистичен. Ну вот если обычными методами, да, ты там говоришь, да, йога это хорошо, да, вот так можно и так можно, но это в основном там близкими людьми. Но не верю в все, я верю, что вот мир такой, вот такой, я как бы с этим сталкиваюсь, я реалист там, вот так и так. Ну вот ходил по углям, да, вот покажете, ну вот поверю в йогу, а так не верю.
Да, во-первых, ходить по углям это не сверхспособность, это, собственно, там, в пределах приличия. Вот. Значит, да, так вот, что я вам хочу сказать. Вот продолжение этой истории, когда я сталкивался с этими людьми, они вообще на самом деле есть, друзья. Если их так особо поискать, их можно найти. Только даже искать не хочется, честно говоря, после тех опытов, даже искать не хочется. Вот. Так вот, ситуация была в следующем. Что, безусловно, когда ты с этим сталкиваешься, ты, да, 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 значит, первое, да, действительно, правы были книжки, йогурты. А потом, так, значит, если я читал это чудом, а это случилось, а вот тут я книжка про порчусь глаз попалась и про колдунов. О, значит, и они тоже есть. Ну, раз я поверил в одно, значит, автоматически верю в другое. Так, значит, а есть порча из глаз. Так, а что там у нас это в этих вот, пишут? Значит, все, я меня это прокляли, там, или все уже, да, то есть. И реакция, друзья, всегда при демонстрации сверхспособности примерно у всех одна и та же. Сперва, как здорово, да, 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 потом. Ага, так, а может же быть еще и другая сторона, что называется, этих сверхспособностей. Человек раз замыкается и начинает бояться. И начинает, в общем-то, вот как я вам сказал, моя реакция подальше от них держаться, да? Так и у всех остальных, да ну все со своими этими сверхспособностями. В моей вселенной пусть пока еще этого не будет, я еще не дорос до осознания. То есть не действительно так, мы живем, друзья, в той вселенной, которую сами более изъявили. Если мы пока еще более изъявили, даже не знать об этом, ну, значит, еще не отработана самая обычная способность. Вот. Поэтому, если вы начнете демонстрировать сверхспособности, да, на короткое время вы привлечете внимание, но потом вы можете получить, страх, испуг, или как его там... одного там джентльмена, помню, представил. Я даже фильм когда-то снял про эти все дела. По-моему, не сохранился. Ну, кстати сказать, может быть, даже и лучше. Я попросил переводчика перевести на английский фильм. Этот у меня друзья в Америке хотел показать. Вот. Переводчик хороший. Он очень грамотно, адекватно перевел. Потом, по прошествии времени, я его спрашиваю, ну, как тебе самому? И знаете, он мне сказал такую фразу, даже он со своей стороны ко мне пришел и говорит, ну как там твои мутанты? А я так подумал, а ведь да, с его точки зрения, это для меня, знаете, сверхспособность, а для него мутанты, которые что-то там замышляют. И это вещь такая на самом деле, друзья. То есть, как вы понимаете, да, все уместно должно быть. Да, так вот, потом, понятно, человеческая еще одна есть вещь, друзья, которая на самом деле лечит все. Это глупость. наша беспросветная глупость. Даже если у вас и положительные остались впечатления, проходит годы жизни, и у вас из памяти стирается ровным счетом все. Во всяком случае, эмоциональная окраска полностью стирается. Ну да, помню, был кто-то там по воздуху летал, на посадку заходил, да, а была нелетная погода, туман, промахнулся. Вот. Но эмоционального нет никакого. Почему? Потому что мы все, друзья, живем в неведении. Это неведение нас опутывает. Мы забываем все. Мы не забываем только то, что сами были изъявили, что вот создали, да, вот что сами создали, придумали, остается. Все остальное вымывается, эмоциональный момент. Кстати сказать, это же касается и йоги. Мы проводим семинары, иногда некоторые семинары оказывают очень большое психологическое воздействие на людей, которых посещают. Действительно, древние, мощные практики, все замечательно. И мы тут же всех просим, ну запишите вы на листке бумаги, что ты сейчас чувствуешь. Потому что мы точно знаем, что через год никто ничего помнить не будет. Были они на этом семинаре или не были. А так он свою собственную бумажку прочтет и как бы воспроизведет практику. А иногда мысленное воспроизведение практики эквивалент того, чтобы вы ее сделали еще раз. Так называемый метод памяти. И на самом деле вот это вот глупость наша беспросветная все смоет. То есть вам либо придется каждый день по воздуху летать, демонстрировать. Но потом все привыкнут и скажут, что это никакое не чудо, а вообще говоря, явление природы обычное. Вот, то есть все, что касается обучения, все, что касается преодоления неведения, все, что касается познания высшего, оно, как ни странно, идет спокойным, неспешным шагом постепенной работы над собой. Иногда, конечно, да, вас могут взбодрить, там, показав сверхспособность. Но это, знаете, это такой маленький допинг, который вас взбодрит на минуту. А все остальные 1000 лет пути вам все равно надо привыкать идти самостоятельно, работая над собой, не ожидая ни похвалы, не боясь, значит, наказания, ругания. Вот вы просто волеизъявили, что вы идете так. Вот вы идете. Поэтому вот таким способом завлекать людей, скажем, в йогу, во-первых, начнем, да, он неприменим. Начнем с того, что на протяжении 1000 лет такие попытки были, есть, вероятно, будут. А в Индии как-то с этим делом попроще, там ментальность, там уже большинство людей более изъявили, что в их жизни могут быть вот всякого рода проявления чудесного. Для западного этого еще пока нет. Как только будет для западного человека, мы более изъявим, что да, давайте немножко приоткроем наши способности. Значит, и вдруг начнут просыпаться какие-то там такие повышенные там какие-то способности. Да? Но они будут уже восприниматься без страха, без того, чтобы выдернули откуда-то прану, знаете, как халиф на час, продемонстрировали что-то, оголили все хронические фронты, и там куча народу, значит, просто умирала, да, которых вы даже никогда не увидите. Слышим? Вот. Басим умер. Басим, это кто-то тебе способности там показывает, за твой счет суетится. А ты вот все, умер. Да, так вот, это не является способом. Во всяком случае, в открытом йога-университете очень жесткая установка. Никогда не апеллируйте в йоге в качестве доказательства своих аргументов к тому, чему люди еще не пришли сами, не созрели, не волеизъявили. А больше упирайте на логику, на здравый смысл, на какие-то, знаете, такие апелляцию к разуму, к интеллекту. Или к личному опыту, вот попробуй, сделай, почувствуй. Но никак, знаете, как вот иногда в некоторых школах йоги, они там, знаете, с придыханием, вот там, высоко в горах, Махатмы, в Гималаях сидят, которых никто не видел, не слышал. Значит, и можно какое-то время вот над этой подпиткой, что там, высоко в горах, значит, учителя, они действительно там сидят, высоко в горах, и действительно всем благо делают. Но знаете, как это, как на Бога надейся, а сам не плашай, точно так же и здесь. Ни один учитель за тебя не сделает твой личный путь. И поэтому что толку паразитировать на вот этом чудесном, непонимаемом? Это ослабляет разум. А нам надо его оттачивать. Оттачьте разум, отточьте разум, сами подойдете к этим всем, значит, высшим этим. Так, друзья, есть у кого? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет.
Там девушки здесь сидите такие строгие такие.
Строгими лицами такие, да. У меня размышления по поводу уместности и неуместности смерти. Вот мне все-таки кажется, что смерть воспринимается нами как неуместная, негуманная, только из-за того, что мы сливаем в одно два разных понятия. Это обстоятельства, из-за которых приходит смерть, которые действительно могут быть неуместными и негуманными. И сам акт смерти, который как раз освобождает от этих обстоятельств, он как раз является прорывом к свободе, а именно обстоятельства, которые спровоцированы нашей кармой, они порабощают нас и делают наше существование невыносимым вот в данный момент. А сама смерть освобождает от этих обстоятельств.
Друзья, да, действительно, мы все с вами прекрасно понимаем, что такое добро в нашей маленькой личной жизни. Но что такое сверхдобро, вероятно, видно только лишь с очень высоких духовных сфер. И поэтому мы не всегда можем понять, вообще говоря, смысл смерти. В Индии очень интересные есть такие обряды, и подкрепленные на легендах. Считается, что одним из таких покровителей легкого умирания, как ни странно, является Шива. Он же такой проявление абсолюта, которое провозгласил йогу. Как правило, вся йога, дошедшая до нас, прошла через тантрическую традицию, а в тантрической традиции образ Шивы наиболее почитаем. Ну, под Шивой там, правда, поднимается абсолют. Так вот, считается, что даже в Индии есть определенные места, куда люди приходят умирать. Считается, что там, в этом месте, незримо присутствует Шива, и самым безболезненным образом отсекает, что называется, больное, бренное тело, отслужившее от нашего высшего Я, дабы то могло родиться в более лучших условиях. Вы должны помнить, что Индия — это страна устрашающей бедности, очень долгое время была и остается. Но вот эта философия, она буквально там все пропитывает, что если я в этой жизни страдаю, то значит у меня такая карма. И с одной стороны, иногда это отрицательную роль играет, что человек перестает как-то что-то пытаться изменить в своей жизни. Как попадает в эту липкую паутину обрядовости, традиции, родился неприкасаемым, только, значит, смерть тебя освободит. Но с другой же стороны, в этом есть и сильная сторона, что человек более осознанно проживает свою жизнь. И вот места специальные, куда специально люди приезжают умирать. Так, да, пожалуйста.
Вот как раз понял, это международный открытый йога-университет, первая группа, тот смарт.
Без микрофона. Давай.
Настя как раз когда вспомнила, был же у нас семинар по йоге умирания, и, может быть, никто не вспомнил, или я не услышал, когда кто-то вспомнил. Важный момент, что не просто факт уместности и неуместности смерти, а есть более фундаментальный факт, это состояние вхождения в момент смерти.
Мы об этом говорили на предыдущих лекциях. Двойка теперь. Посещать надо лекции, либо прослушивать лекции в записи. Друзья, это касается всех остальных. Так, друзья, давайте еще раз. Марк абсолютно правильно сказал, у нас были соответствующие семинары, соответствующий курс есть на наших интернет-йога-курсах, который находится на сайте курс.yoga.ru, где, в общем-то, есть возможность систематически изучать йогу с нуля и до любых приемлемых высот, которые мы сами можем только лишь нам, значит, выложить. Поэтому найдите соответствующий курс по йоге умирания, пройдите его, это будет как закрепление этого всего материала. Теперь я произношу чудесную мантру «Ом Намах Шивая Басим». Да. Нет, стоп, да, процесс выхождения из шавасаны, положи руки на место. Тоже очень долгий должен, по идее, быть, если позволяет время. Если время не позволяет, то, конечно же, надо потянуться, зевнуть, продемонстрировать. Сладко-сладко потянуться и зевнуть надо. И потом еще, иногда крайне полезно не сразу же вставать, а повернуться на бок. Это, конечно, не закон природы, но крайне полезное дополнение к позе шавасаны. И какое-то время побежать там, прийти в себя. После чего поджать ноги. Сгибаем ноги и садись. И вот, кстати сказать, это одна из рекомендованных поз для вас, девушки, богини-ягини, когда вы будете ждать ребенка. То есть вставать с постели, желательно не рывком прям, а на бок, потом согнуть ноги и сесть. В особенности начнется у вас там токсикоз. Это будет очень-очень полезно. Так, друзья, все на сегодня. Все.